Уделим время немножечко и другим вопросам. Сторонники санкций в отношении «Северного потока-2» вынуждены были изменить свое мнение. Речь идет про США, про людей, которые в США принимают решения и голосуют за принятие решений, но не навсегда.
Да, подразумевается, видимо, что не навсегда вот это решение принято. А как ты думаешь, кто виноват?
Русские хакеры, вероятно. Просто дело в том, что я еще вернусь сегодня сам с русскими хакерами.
Там внутренняя повестка, у них всегда виноват Дональд Трамп. О нем тоже немножечко пару слов скажем. Дело в чем? Дело в том, что сенаторы Демократической партии, они решили не поддерживать санкции в отношении Северного потока-2. А раньше заявляли о том, что, в общем, они ярые сторонники такого метода.
Ну, не заявляли, и выступали, и действовали, собственно говоря.
А почему?
И, кстати, не только демократические.
Потому что они хотят мешать президенту Джо Байдену в преддверии переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Значит, по мнению вот демократов, представителей Демократической партии, сейчас я несколько цитат еще зачитаю, поддержка санкций может подорвать усилия главы государства по созданию единой позиции с Европой.
Единой позиции вместе с Европой? То есть, я так понимаю, демократические сенаторы решили призадуматься об интересах Германии, например?
Ну, вот примерно так, да. Ну, то есть, вроде как налаживаются хорошие отношения. Джо Байден вроде как и с Владимиром Путиным на контакт идет. И с Германией, видимо, тоже у них
то
все складывается.
То есть, на скольких стульях они пытаются сидеть?
И, видимо, стулья все эти очень мягкие должны быть. Ну, посмотрим. Значит, вот не хотят они мешать, значит, Джо Байдену. Есть заявление сенатора Джин Шахин. В сложившихся условиях необходимо действовать совместно с нашими европейскими союзниками и в особенности с Германией. Вот так вот.
Слушай,
сейчас не
думаю,
время для принятия
Джин
такого
Шахин.
Законопроекта. Угу. Почему ты, зачем ты думаешь, как
ну,
не
потому
надо.
Что про Германию прям слово в слово фактически было озвучено то, о чем я догадался внезапно заранее. Другое дело, что насколько действительно долго такая позиция будет звучать. Более того, насколько она будет определять действия конкретные. Потому что, ну, когда встречаются там, что там, 10, 11, 12, если я правильно помню, такие продолжительные переговоры у России с Соединенными Штатами, с международными организациями, и вот как бы не было такого, что ровно 13 утром Джин Шахин такая поднимается на...
Ну,
просто поднимается и говорит, ребята, нет.
Ты хотел все. Сказать, не поднимается, а переобувается на ходу? Да?
Это,
меняет свою
я
позицию.
Совершенно не думаю, что там была изменена позиция. Просто сейчас они же не меняют позицию, они просто говорят, давайте подождем, если я верно понимаю.
Ну, действительно, да, подразумевается, что, в общем, сейчас не время, а время когда-нибудь придет. Но дело в том, что не она одна. Кроме того, например, Крис Мёрфи подтверждает точно такую же позицию. И он, кстати, вот как раз обвиняет Дональда Трампа, что это он якобы вносит разлад в евроатлантическое сотрудничество.
Крис Мёрфи?
Верно.
Какой, как Крис Такер и Эдди Мёрфи. Немножечко сразу
Крис Мёрфи, нет, здесь нет ошибки. Значит, он говорит о том, что все это Трамп говорит посредством своих возможностей, каналов и всего прочего. А, возможно, вторжение России на Украину, о котором много говорили.
А, если я верно понимаю, то, учитывая, что тот законопроект о санкциях готовил Круз, то, видимо, республиканцы и здесь хотят Байдену подложить, как это сказать, взорвать железнодорожные пути, на которых он уже вот прям стремится к переговорам
в мировую повестку. Ну да. Значит, Дик Дурбин, еще один сенатор, что говорит, я не испытываю, говорит он, особой любви ни к России, ни к Владимиру Путину, но я не хочу делать ничего, что нанесло бы удар по нашим интересам, добавляет он.
Нашим, он говорит, нашим с Мёрфи и с Шейхем.
И с Джо Байденом, конечно. Вот. Значит, в свою очередь, значит, другая сторона обвиняет, естественно, представителей демократов. И...
Ну, естественно, что затягивают. Какой, расскажи мне, какой расклад? Вот мы привыкли, когда мы привыкли, мы, опять же, вместе с Мёрфи, с Дурбином и с Шейхем, что чтобы принять решение, нужен определенный процент голосов. И учитывая, что в американском Сенате, ну, плюс-минус демократ республиканцев, повторюсь, плюс-минус последнее было поровну, нужно было на свою сторону перетащить какое-то количество оппонентов.
Нет, подожди, в Сенате 50 на 50.
Ну, я имел в виду плюс-минус на протяжении некоторого времени. Да, да, да. Там же они действительно боролись за большинство, за равенство. И нужно было так, хочешь продавить какой-то свой законопроект, будь добр, озадачься тем, чтобы у тебя были сторонники из другой партии. Более того, если речь идет про санкции, связанные с Северным потоком-2, с Россией, то там иногда даже законопроекты подавались как совместный законопроект, проект демократического и республиканского. Что здесь?
Да здесь простая математика. Значит, 50 на 50 сейчас заседают.
То есть десятка нужна еще, да?
Да, да. То есть 60 голосов нужно, чтобы этот законопроект был принят.
То есть чтобы республиканцы уже... все за и еще десяточку у демократов отжать.
Да, 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 да.
Вот, вот.
И как раз вот сейчас республиканцы демократов обвиняют, демократы, соответственно, как это обычно, собственно, бывает, о чем я о таком новом тут говорю. Тут самое любопытное, что этот законопроект должен был рассматриваться как, ну, скажем так, некий предмет торга в свое время, да, его поставили на рассмотрение только потому, чтобы, значит, там, не блокировали некие кандидатуры для назначения от демократической партии. И вроде как вот согласились демократы в обмен на это не поддержать, а поставить на рассмотрение вот этот законопроект от республиканцев.
И в итоге то, что было сделано им навстречу, они приняли, а свой шаг решили вдруг внезапно.
Нет, ну у них была договоренность поставить на рассмотрение.
То есть вдруг эта десяточка найдется сама по себе. То есть кто-то из коллег Мёрфи, Шейхин и Дурбина вдруг внезапно скажут на словах, что нет, мы будем поддерживать позицию Байдена перед выборами, перед переговорами с Россией, а сами втихаря кнопку «за» нажимают.
Но все равно все потом узнают. Там же все отмечается, все
записано. Кто за что голосует?
Конечно.
О, и даже если это и не отмечалось бы, я уверен, найдутся те, кто согласятся об этом рассказать публично.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну а дело еще одного россиянина добралось до американского суда. Владислав Клюшин, который ранее был экстрадирован в Штаты из Швейцарии, тоже была достаточно громкая история, страны, ну, фактически очень серьезно вели диспут относительно того, куда его отправлять. Так вот, его обвиняли в осуществлении, я прям процитирую, нелегальной схемы инсайдерской торговли. Если упростить, везде ценные бумаги, везде финансы и везде попытки получить какой-то доступ сверх того, что разрешено. Для чего? Для того, чтобы потом в дальнейшем успешно играть на бирже или заниматься продажей. Ну, в принципе, да, продажа ценных бумаг через биржу производится. Более того, что достаточно любопытно, его даже не выпускают под залог, хотя сумму страна Клюшина предлагала очень существенную. 2,5 миллиона долларов.
Это очень много.
Ага. Для того, чтобы находиться на свободе, не вообще, не откупиться от правосудия, а просто до того момента, как суд примет окончательное решение по этому делу.
А, собственно, судья чем мотивировал свое решение-то?
В принципе, судья мог ничем не мотивировать, было достаточно упомянуть фамилию Клюшин, в которой откровенно слышны российские нотки.
А, я думал, да, достаточно сказать, что он из России, и тут, ну, все понятно.
Еще больше, еще хлеще, потому что, ну, так-то технически и задержали его, депортировали его из Швейцарии, но российский след здесь действительно стоит того, чтобы его упомянуть поподробнее. А по факту судья согласился с доводами прокуратуры о том, что если будет внесен залог, и, соответственно, Клюшин будет выпущен из суда, из-за решетки технически, то он может попытаться, вот не уедет из Америки в Россию, я так понимаю, в последственном состоянии это запрещено, но предпримет такую попытку. Более того, в этой попытке он найдет определенную долю сторонников, которые, возможно, будут еще и связаны с российскими правительственными структурами, а сам Клюшин свою вину, естественно, не признает. И вот тут как раз самое любопытное начинается, потому что его страна и через адвокатов, и он сам где-то намеками, а где-то прямым текстом рассказывает о том, в чем состоит истина, это причина его ареста, его задержания и, собственно, возникшего дела. Контакты с американским правительством могли привести к тому, что вот против него было возбуждено дело. Более того, оно ведется на столь серьезном уровне, что даже в залоге, который на самом деле чисто технический момент очень часто бывает, вне зависимости от того, задержали, переход в неположенном месте, не знаю, ехал пьяным за рулем или вот занимался нелегальной схемой инсайдерской торговли. Вносится залог. Другое дело, что суд определяет определенный размер, он должен соответствовать. А именно, кстати, когда именно размер залога может говорить о том, насколько у суда есть заинтересованность в значимости дела. Потому что могут поставить откровенно сумму, которую человек не заплатит. Ну и понятно, вроде бы залог предложен. Пожалуйста, плати, выходи. А здесь сумма уже большая, и она как бы звучит и с обеих сторон. То есть готовы, ну, не поскупиться, да?
Слушай, непонятно на самом деле, а в чем причина-то? Экономические, политические или все-таки это какие-то интриги?
Да, вот без этого тоже никак. Не обойтись без слова интриги, без слова спецслужбы, без какой-то шпионской
направленности.
Потому что, ну, вот экономическая, финансовая составляющая, она есть. Вот эти самые, опять же, повторюсь, нелегальные схемы инсайдерской торговли могут приносить очень большие деньги, и все это дело может приводить к, я не знаю, не, конечно, не к банкротствам, да, но к тому, что определенные финансовые махинации производятся весьма активно. Слушай, и приобретают значительные масштабы. С другой стороны, извините, пожалуйста, и политические дела, потому что, ну, всегда, когда есть США и есть Россия в этом смысле, ну, хочется, не хочется, а ты увидишь там какую-то подоплеку. Ну, и шпионщина тоже, просто потому что, ну, опять же, откуда получал информацию Клюшин? Через вскрытые компьютеры, какие-то вот технологические штучки, тут ты сразу вспоминаешь словосочетание «российский хакер».
«Российский хакер», я еще, знаешь, что вспомнил, что его же, когда арестовывали, его обвиняли в том, что он якобы тот человек, который как-то там на выборы президента повлиял в 2016 году.
Это отдельная ситуация, про которую можно тоже достаточно продолжительно говорить. С другой стороны, всегда возникает ощущение, что информация о вмешательстве в выборы США, естественно, того самого 2016 года, она так или иначе будет возникать, какая бы ситуация ни возникала. Так или иначе, причем эту же информацию, если я верно помню, опять же, через отдельные американские СМИ сеяли в информационное пространство, и ты понимаешь, что, ну, если что о чем-то, грубо говоря, опубликует информацию, ну, допустим, совершенно случайно сейчас говорю, Блумберг, ну ты понимаешь, в чьих интересах и почему это было рассказано. Но здесь вот опять же, снова, если мы говорим о ситуации из России, вот никак не уйти от того, что преступник, ну, судя по решениям американского суда пока что, судя по всему, да, но российский. И вроде как-то совершенно по-другому ситуацию воспринимаешь, что если виноват, то судить его, наверное, в первую очередь должны бы в России, по идее.
Конечно.
Но депортирован был бы штат. Поэтому следим и за этой ситуацией, Владислав Клюшин, залог существенно предлагали адвокаты, а можно предположить, что и решение будет тоже весьма существенным.
В эфире «Радио Спутник».
Много тем, связанных с законом, а закон, он един для всех, даже если ты самый лучший и блистательный теннисист, даже не то, что прям вот времени сейчас, а нескольких многих лет. Дело в том, что визу сербского теннисиста Новака Джоковича обнулили в аэропорте города Мельбурн, куда он прилетел, для участия в одном из четырех крупнейших турниров сезона Australian Open. Но в Австралии давно, кстати, к Джоковичу относились.
Из-за вакцины.
С осторожностью. Конечно, он же очень такой, я не хочу говорить слово антиваксер,
Он критиковал.
А относительно себя он информацию, так сказать, пытался всегда уходить от ответа, насколько он вакцинирован, чем он вакцинирован или как. А в Австралии с этим очень жестко. Премьер-министр австралийский Скотт Моррисон выступил на стороне своих пограничников, таможенников, сказал, что напомнил, что у них очень жесткая позиция в стране. Именно поэтому в Австралии низкий показатель смертности от коронавируса. И любопытно, что Джокович подал апелляцию, которую будут рассматривать в течение дня, и уже отложили. Но, вот опять же, по данным местного издания White World of Sports, я об нем, правда, узнал сегодня впервые, но там ссылаются на местных профессоров юриспруденции и говорят, что если Джокович эту апелляцию проиграют, ему закроют въезд в страну еще на 3 года. Вот так вот.
Сколько еще Australian Open за 3 года пройдет?
3. Но Джокович, дело в том, что спортсмен возрастной, может быть, он там уже и не планирует выступать, но суть в том, что если вот вроде ввязался сегодня, то одновременно должен думать еще и о будущем. С нами на связи спортивный журналист Алексей Осин. Алексей, здравствуйте. Алексей, расскажите, пожалуйста, вот Джокович на что рассчитывал, когда ехал в Австралию? Потому что пишут, что его предупреждали дважды. Вроде бы у него есть свои документы, которые, я так понимаю, он готовил, но которых было недостаточно.
Ну, слушайте, Джокович, по-моему, насколько я помню, принципиальный противник вакцинации.
Да.
То есть такой ярый антиваксер. У меня к вам встречный вопрос. А он каким образом в прошлом году приехал в Австралию и выиграл этот самый турнир?
А меры, возможно, в Австралии были попроще, и у таможенников были другие, как это сказать, директивы.
Или они были
Они за него болели,
поэтому пропустили.
Может быть,
а
и так,
нет.
Но, по-моему, очевидно совершенно, как-то австралийские власти выглядят не в лучшем свете в этой ситуации. Я еще где-то читал, что ему какой-то один из штатов, где, собственно, и проходит турнир, и он ему медотвод дал.
Угу.
И теперь сейчас эти документы рассматриваются. То есть, получается, значит, рука делает одно, голова думает другое. Ну и, конечно, изобразили они вот эту принципиальность. Ребят, ну скажите, не приезжай, и все. Значит, он зачем-то поехал, у него какой-то медотвод был, а теперь они начинают это все дело рассматривать под микроскопом и выставлять себя, ну, как любят, знаете, братья англосаксы, что, значит, они такие поборники закона, что вот для них нет исключений. Ну, ради бога, не хотите первую ракетку мира в турнире видеть, запретите. саму ситуацию вы создали совершенно странно.
Алексей, буквально вкратце, еще из другого теннисного соревнования приходит, правда, позитивная для россиян новость. Медведев и Сафиулин победили в командном матче сборную Италии. И, собственно, по итогам трех встреч, которые состоялись в этом матче, вышли дальше. ATP Cup Россия может выиграть? Медведев, Сафиулин, но они просто выступают.
Насколько я помню, в прошлом году наши выиграли. Да. Но, правда, у нас 4 человека не принимают участие. Угу. Карацев, Хачанов, Рублев.
Одного Медведева-то хватит?
Ну, а, знаете, первую встречу вывез как раз Сафиулин, а да. Медведев в одиночную встречу проиграл. Ну, конечно, сложно будет. Сафиулин 167-я ракетка мира. Но, вы
но
знаете,
кто год назад знал про Карацева что-то? Алексей, увы, вынужден прервать вас. Спасибо вам огромное за комментарий. Алексей Осин в эфире «Радио Спутник».